Итак, у нас сегодня 79-е занятие из цикла. И мы продолжаем тему о пасук Шма Исраэль и ответ, который дал Яаков Авину, Арух Шеем и так далее. О чем идет речь? Накануне ухода из этого мира. Хочу произнести слово «смерть». Какая смерть в Якове, ну, уход из этого мира. А он решил открыть, что будет с сыновьями в конце времен. Гемор говорит, это на самом деле Риш Лакиш, участников Гемора, о том, что вот почему он не сказал, Хумаш вдруг изменил тему. Почему он изменил тему? Не сказал, Шхина ушла. Был вопрос, почему Яаков Авину хотел открыть сыновьям то, что было, что будет, дать знания о будущем. Не просто сообщить, а вот что будет с потомками в конце. Будущее, знание о будущем, оно влияет определенным образом на то, что происходит. Например, свадьба будет через месяц. Человек уже находится в каком состоянии специальном. Свадьба будет через неделю, состояние меняется. Свадьба будет завтра, иное состояние. А потом же, ну вот, случилось, наконец-то. Или другой вариант. Развод будет через месяц. Ох, еще месяц. Через неделю, пора, завтра. Наступает, наконец-то. Все. Ясно, что то, что знание о будущем влияет на то, что происходит. Значит, почему было запрещено дать это знание? На прошлом занятии про это шла речь. Тому, что говорилось, можно добавить. То, что будет человека или народа в будущем, оно есть следствие и развитие. Это процесс того, что есть сейчас. Будущее не рождается на пустом месте, оно приходит из настоящего. Это процесс. Тут не может быть скачков. Как живет, как он может скакнуть из 20 лет в 60. Такого не бывает. Неправильно. Поэтому сообщать, так сказать, будущее, когда человек еще живет в настоящем, наверху это не, на это не смотрит положительно, не дается. У Яакова Авина были определенные причины, почему он хотел это раскрыть. Мы про это говорили в тот раз, но ему не было позволено. Гемора говорит о том, что Шхина от него ушла. Откуда Гемора знает, что в этом причина? Откуда Риш Лакиш узнал про это? Рух Акодеш. Возможно, от Рух Акодеш. Но это ответ простой. Есть большой плюс. Он понимаем. Рух Акодеш, точка. Еще один плюс этого ответа, он не требует никакого понимания сути. Ссылка – это для того, кто говорит, и для того, кто слушает удобно. Почему? Потому что ему все понятно, понимать нечего. Рух Акодеш, все. Вот возникает вопрос, кто на самом деле Риш Лакиш узнал, что происходило в те далекие времена? Интересный вопрос. Что нам известно, что дано? Маш сказал… Ясно. Яаков Авину хотел открыть что-то и передумал. Причина. Был какой-то знак сверху. Какой знак? Вот никто не знает про это. Абсолютно никто. Риш Лакиш уже не знал. Может, гром стукнул, или может, туча заслонила солнце. В этот момент, когда он хотел раскрыть, он понял. Может быть, какой еще вариант? Слово какое-то сверху в него вложили. Нельзя. Прекратил. Или кашель его стал душить в этот момент, такое бывает. Явный знак, что, значит, держи рот закрытым. Мы не знаем, что случилось. Что мы знаем, был знак сверху. Это очевидно. То знание, которое праотец имел, таков, он явно получил с неба, что будет в конце времен с сыновьями, с потомками. В тот момент небеса, Шхина, была к нему благосклонна. Он явно это ощущал, что это знание идет к нему от Шхины, сверху. Сам же он это придумал. Но если он вот какой-то знак получил, какой мы не знаем, тоже сверху, как это выразить в словах, Шхина уже не была благосклонной к нему. Она дала знак, что нельзя. Это что ты же говоришь, она отошла от него. Раньше она дала ему это знание, а теперь запретила, то есть отошла. Вот и все. Так он говорит про эту шхину, не зная, что было тогда. С другой стороны, здесь еще одно такое подводное течение есть. Корни еврейских душ находятся в шхине, это известно. Конец времен – это то, что произойдет с корнями после их раскрытия, всех этих гилгулим. Как корни разовьются, когда дерево пойдет, и какая будет крона в конце. Яков Авину хотел раскрыться. Нельзя. Корни не позволяют это сделать. Они хотят быть раскрытыми, видимыми. Что с ними придет потом? Они не хотят этого. Так это сказать, шхина отошла. Потому что корни душ, они в шхине. Крыли себя. Корни себя скрыли. Что мы получаем? Пришло, ты сказал, шхина отошла. Что конкретно было? Мы как были в неведении, так и остаемся. Но это неинтересно, на самом деле. Правильно, с каким способом мы это сказали? Дали знать. Что Гемора открывает суть происходящего? Говорит про шхину. Мы отсюда же понимаем неопределенные вещи. Это способ Геморы излагать материал. Это не изложение фактического материала. Это изложение концепций, в которых все стоит. Надо понимать, когда имеешь дело с этим материалом. Не искать конкретного фактического знания. Надо пойти в институт или еще куда-то. Как дальше развивались события? Был знак. Яков Авину понял, что говорить нельзя. Причина. Какая причина? Мы опять не знаем. Мы полагаемся на Рейш Лакиш, что он излагает определенную концепцию, строит сюжет происходящего. Он говорит, значит, вот, по-видимому, есть посул в одном из колен, может, нескольких, а сошел. Дальше Гемора говорит, что нет, это неверное предположение. Как? Вот приводится этот посул к Шма Исраэл. И после чего говорится, что, значит, Ашем уход, значит, нет посуд. И опять возникает вопрос, как 12 сыновей Иакова сумели узнать этот посуд? Пробыла позже. На Синае. Они были раньше. Как они могут цитировать этот посуд? Давайте думать, фантазироваться. Может быть, традиции. Это один вариант. По традиции передали. Нет, стоп, какая традиция? Не может никакой традиции здесь. Что-то после было. Ну, опять Руах Акойдыш. Почему? Что этот посук, как и все другие в Хумаш, они написаны там, наверху, до получения Торы. На тех вот идеях, на тех силах стоит все творение. Как сыновья добрались до вот этого верхнего посука? Руах Акойдыш. Это простенький ответ, который мы, значит, откладываем в сторону сразу. Тогда в чем говорит Рейш Лакиш? Как они узнали посуд Хумаш? Значит, по-видимому, мы не знаем, как он конкретно думал, Рейшлин Лакиш, но вот мы можем, так сказать, пытаться, опираясь на то, что он сказал, проинтерполировать, что у него было в голове в этот момент. Опираясь на то, что он сказал. Потому что когда он говорил, он, так сказать, отражал то, что у него было в голове. Это способ понять, что он имел в виду. Почему он выдвинул это слово «песу», «непригодность», и почему он по этой линии пошел, про это говорилось на прошлом занятии. Если мы работаем с этим словом «песу», «непригодность», это не просто изъян какой-то характера, который можно почистить, это больше, это непригодность. Что значит непригодность? К чему непригодность? Значит, его дат, его разумение, его разум, дает понимание, что значит непригодность. Непригодность там, где отрицается концепция Ашем Эход. И если это отрицание доходит до определенного уровня, тогда становится Песу. Тогда человек непригоден. Его душа должна быть отправлена на свалку. Ну, в геном, чтобы дать еще возможность. Или другие способы, это уже не нам решать. Он не, в настоящий момент он непригоден. Тогда, вот когда он порвал с этой концепция единства. И дальше Рейш Лакиш рассуждает так. Это он понимает. Дальше надо найти пасук в Хумаш, который это отражает. Который говорит про единство. А вот эти все пасуки, они наверху написаны. Значит, наверняка в тексте будет это. Это идея, которой Рейш Лакиш руководствовался, что Песу – это отрицание и ход. концепция, на которой мир стоит, это определение Песу, значит, должно быть Хумаш. Где? Ну, тут большого умения не надо, чтобы найти именно этот пасух. Шма Исраэл. Это очень подходит к тому сюжету, который развивается, сыновья говорят с отцом. Шма Исраэл. Кто Исраэл? Это Яков. Слушай. И они говорят Ашем Эход. От своего имени. Ну, тут, пожалуйста, концепция единства. Никакого Руаш ха-Кодеш не надо. Надо просто понять Хумаш и найти этот пасух. Не так трудно сделать. Если понимаешь, что за всем этим стоит. Вот так возник этот сюжет. Шма Исраэль и так далее. Дальше на это Яков ответил Барух Шем Кивоет Махусол Лойлам Вэт. Фраза. Опять-таки, откуда это взялось? Традиция, что ли, передал, что он ответил? Навряд ли. Руаш ха-Кодеш это то же самое. Очевидно, вот Гемора в этот момент понимает, что если Хохомим мудрецы вставили после вот этого пасука вот эти слова, что они как-то связаны, Руаш ха-Кодеш говорит, вот это вот тогда и возникло. Но этот ответ, который был дан, как бы ответ Барух Шем и так далее, он есть ответ на вот этот пасук. Каким образом они связаны? Связь. Этим будем заниматься сегодня и в следующий раз. Какой смысл в этой фразе Барух Шем? То, что было сделано на прошлом занятии, показывало войну Ситрахли. Как? Значит, был взят этот пасук, Шма Исраэль, первая буква из него. Там гематрия получалась 332. Потом взяли первую букву из этой фразы Барух Шем. И там получалась гематрия 398. И когда мы в этой сумме этих двух чисел прибавили 270, слово «ра» Тетрахра, получили 1000. Отсюда мы видим, что вот здесь происходит сражение с Тетрахрой, причем окончательное сражение, окончательный тикун, мы пришли к 1000. Это было сделано на прошлом занятии. Сейчас мы эту войну будем углублять. Так этот пасук Шма Исраэл воюет Ситра Ахра. Это в основном будет то, что сегодня сделал. Посмотрим Хумаш. Сейчас договорим. 20-й пасук, 3-й пасук. Там речь идет о том, как народ выходит на войну. Воин должен прийти и сказать «Йомр алейхем». Сказал им и скажет им «Шма Исраэл, Лушал Исраэл, Атем киревим хайом ла милхама, алу и вейхам». Вы приближаетесь сегодня на войну с вашими врагами. Не будет ваше сердце мягким, не обмягчает ваше сердце, и не бойтесь, и так далее. Речь идет о войне, какая бы война ни была. Вот такой закон, Коэн должен это сказать. И начинается пасук Шма Исраэл. Какая связь между Шма Исраэл, как начинается пасук, и с тем, что они должны не бояться? Ну, простой смысл, слушать евреи, не бойтесь сказать на войну. Мы не имеем дело с книгой простой. И Гемора все это поясняет, что вот эти первые, вот эти слова Шма Исраэл, это относят нас к этому пасуку, про который мы говорили до сих пор. И вот это связано с тем, чтобы люди не боялись воевать с врагами. Гемора поясняет, что это оружие народа в борьбе, да нет, на войну. Это оружие скрытое, это оружие верхнее. Есть вот эта сила, которая стоит за этим пасуком, и она должна помогать сражаться с врагом. Важен какой враг. Рабы или там еще кто-то, немцы, кто угодно. Внутри любой войны с Исраэлем стоит Ситрахра. Может, один способ войны выбрать, другой способ, третий. Но вот война там на этом верхнем уровне идет при помощи этого пасука. Поэтому говорит Хумаш в этом месте. Поэтому, если есть на земле люди среди нашего народа, которые действительно связаны с этим верхним пасуком, они просто слова могут прочесть, тогда вот, когда они говорят эти слова, приходит запрос в тот пасук, который наверху, и Всевышний, видя этот запрос, посылает туда шефу, дает силу этому пасуку, который там наверху. Это же спускается на землю. Это то, что помогает народу сражаться. Вести войну против всех трагов, в какой форме она ни находилась. Это объяснение, почему в этом месте, когда говорится о войне с кем-то, говорится «Шма Исраэль», с этого начинается. Маш нам открывает это скрытое оружие. Если, обязательно сказать, если владеет этим посук, тогда он может использовать как оружие. Находится в народе, народ это может использовать через него. Заметьте, интересная вещь. Женщины тоже могут воевать. Женщины произносят посук. Если у нее есть сила добраться туда, наравне с мужчиной. Наравне с мужчиной неправильно сказано. Я не делал такую оплошность. Не наравне. Все равно неравенство сохраняется. Почему? Значит, сила этого оружия зависит от силы проникновения в этот посуд. И здесь принципиально понимание. Дат должен работать. Тут уже мужчина выше. Просто создан так. Если у него есть возможность понимать, тогда он будет владеть этим оружием на новом уровне, который ей не дан. Но вместе это получается хорошо. Каждый на своем месте. Что на том уровне, когда она находится, тоже хорошо вести войну. Что не хорошо, а необходимо. Но вместе ведут в эту войну. Она. Приглашаю всем к дам. Сражения нам нужны. Надо проникнуть в этот посыл перцем своим, выдышу. Другой посыл из Хумаш, который тоже говорит про это. Это Деворим, 9-й перек, 1-й посыл. Читаем. Начало посыл. Шма Исраэл. Начинается с этого. И дальше будет описание овладения Эрец Исраэл, Эрец Кнаан. Это овладение начинается с этого посыл. Шма Исраэл, с этих слов. Почему? Потому что овладение этой землей состоит по сути в изгнании коехра из нее. Это поражение Ситрахры. Это мне сказано было, всех убейте, никого не оставьте. Чтобы не было Ситрахры на земле. Они так не сделали. Начитаем. Шма Исраэл, ты переходишь Нинит через Иордан, чтобы дойти овладеть народами, чтобы пойти овладеть народами, более многочисленными и сильными, чем ты, городами большими, укреплениями в небе. Ну, это несколько вещей, которые не ясны. Что значит города, укрепленные в небе? Как это понимать? Город стоит на земле. Более те города, которые были у всех народов, как они еще в небо могут попасть? Им надо вниз идти, вот там их место. Кто говорит в небе? Это одно. Вторая неясность, которая в этом посуке есть, говорится «Арим Гедойлот», «Гедойлот». Города «Арим Гедойлот» большие. Вот это слово «Гедойлот» написано с ошибкой. Там две буквы «Вах» отсутствуют. Почему? Большие. В чем их величина? Если буква ВАВ отсутствует. ВАВ – это канал шефа, который идет с неба. И он отсутствует, это шефа. Вот о чем говорили Хумашис. Они большие, но без шефа. Для чего тогда небольшие? И вообще, как они могли попасть в небеса, Башамаем? О чем говорит пасук, если там нет шефа? Шеф же идет сверху. Понятно. Как быть? Надо как-то понять, вникнуть в это. Давайте считать числа. Сейчас я очень рекомендую присутствующим не только, а тем, которые в компьютере и слушают сайты это, принимать участие в вычислениях. Почему? Потому что когда человек считает сам, он подключается к тому, что происходит. Если он слушает просто, к чему преподаватель пришел, надо подать в ответ в конце книги. Другой эффект. Поэтому я советую считать числа, простые, я буду медленно идти по числам, считается, это будет больше пользы. Вот мы считаем это слово «гдойлос», «гдойлос» – «большие», из двух «пав». Там гематрия получается 437. Запомним это число, 437. Но поскольку эти города были у всех народов, и там нет буквы «вав», что там командир? Ситрахра. Это была их сила. Понятно, как она в небо попала. Но ясно, что по логике это была их сила. Так давайте сложим эти два числа. 437, которое было, и 270, ра. Сколько получится в сумме? В сумме получается сколько? 707, правильно. 707. Давайте анализировать это число. Оно какое-то интересное. 707. То есть число 7 превалирует. Что такое 7? Это 7 дней творения. Здесь нет числа 8. Это творение, откорванное от 8. Оторванное от 8. Откорванное. Это владение Ситрахры. На 8 уровне она доступ не имеет. Но там, где 7, вот там ей дана власть. Там, смотрите, здесь 0 посередине. Это значит, что эти две семерки, они разделены. Это тоже свойство Ситрахры. Разделять. Ненависть должна быть. Она разделяет. Вместо канала, по которому должна идти шефа, душа, которая соединяет вещи, стоит 0. Эфес. 0. Нет соединения. Это свойство Ситрахры. Это оружие. Вот получается 707. Дальше вопрос, как она пала в небо. Ситрахры. Посол говорит, Башамаем. Тоже вот надо подумать. Вспоминается другой посуг из Хумаш, когда Ситрахра действительно попала в небо и пыталась попасть в небо. Это история про башню Вавилонскую. Они решили построить Ир, город, и Мигдал, башню. Рош Башамаем, так говорит посуг. Рошел Башамаем. То же самое, что здесь. Укрепление в небе. В чем там была идея? Они хотели отнять небо у Творца и сделать свое собственное, используя тот материал. Имена ангелов Кедуш, они хотели перековать те, которые служат Ситрахре, поставить их туда. И вот у них новое небо, свое. Интересно, что по числам здесь очень сходится все. Гематрия слова Мигдал, башня, 77. Здесь мы получили 707. Те же самые участники, 77. И идея та же самая. Захватить себе небо. Что это означает? Вот эти силы Тумы должны овладеть всем пространством, от верха до низу, всеми тремя уровнями творения. От неба до земли. Значит, что эта сила дошла до неба, ваша Майя. Так и здесь. Значит, поскольку у них был такой замысел, им удалось вот, говорить, что вы идете сражаться с теми народами, у которых все города вот, укрепленные в небе. Значит, мы должны вооружить их вот этой силой, эти города, посмотреть, а в чем на самом деле там дело. Поскольку начинается шмайстро, да, оружие против них, а против кого мы воюем, сейчас посмотреть. Давайте вот это число, которое получилось, 707, мы вооружим вот этой силой. Поскольку здесь сила, она вот до небес простирается, мы можем взять ее в полном объеме. И где полный объем у этой негативной силы? Там тоже есть эта концепция, он и она, на этой левой стороне, в этом подземелье. И вот он, это Самуэль, имя у него такое, 131. Она, это Лилит, это 480. У нас два числа, 480 и 131. Давайте их сложим, чтобы понять, с какой же силой они владели. 480 плюс 131. 611. Это уже сюрприз, потому что мы получаем гематрию слова Тора. 131 плюс 480. Сила вот этого негатива по максимуму равняется 611. Торе. Как это понимать? Ну, значит, вот они и сражаются. Главный противник Ситрахры – это Тойра. Главный противник Тойра – это Ситрахра. Тора, она в центре, и вот то число, которое мы негативное получаем, тоже у него там в центре, он, она – это их центр. Вот эти два числа, они сражаются между собой, две силы. Тора и вот тот негатив. Немножко ты, кстати, начинаешь беспокоиться, потому что между ними равенство. Хорошо. Мне очень не хотелось еще миллион лет сражаться с этой силой. В принципе, мы ее проигрываем. Смотри на то, что происходит, мы явно проигрываем. Ну, отсюда сразу следствие, это следует моментально, что это слабость Торы. Тора была сильной, мы не проигрывали. Вот так, скупка замечания. Так вот, значит, как же быть, как понимать эту разницу, как окончательная победа же за нами? Не только окончательная, в конце. Но вот человек живет, он тоже может победить. То есть он может тоже победить, это оставить 611 с плюсом, а не с минусом. Как это, значит, как решить эту проблему? Мы не хотим иметь это равенство, на самом деле. Маш начинает слово «берешит». «Бет» – первая буква слова. Это слово «берешит», оно корень для всего-всего-всего. Первое слово бет, буква бет, и последнее таф. Вот мы имеем от бет до таф практически все буквы алфавита. И вот этими буквами мир-то и создан, творение создано этими буквами. Алф пока оставим в стороне. Вот тут у нас все буквы. Бет – первая буква, два. Это двойственность. Тут могут быть разные варианты, но в частности тойфера. Одно из самых главных пониманий – это двойственность. Что мы живем в пространстве Эйцхада Тойвера, первое познание добра и зла. Это и есть творение в настоящий момент. Поэтому вот такая интерпретация Бет как Тойвера, она правомерна. Более чем любая другая, на самом деле. И вот мы здесь видим, что этой силе, Ра, равно как и Тойв, она возможна овладевать всем творением. Ты до небес, до Шамая. Все включено. Что-то он включает все. А где буква Алов? Ей, этой негативной силе, эта буква не дана. Что эта буква, она пнемиют внутреннее всех остальных букв. Туда и не добраться. В Торе она есть. Что как начинаются слова Всевышнего на Синае? Анохи Ашем Элоках. Анохи Я. Это вот буква Алов. Алов начинается давание Торы. Это внутренняя буква, это на самом деле сила Торы. Все законы, которые мы имеем, они имеют силу, поскольку вот там внутри всего стоит эта буква Алов. Она не дана Ситрахле. У нас она есть. Поэтому равенство 611, оно имеет место, как сражение. Но результат этого сражения, он предрешен. Тот, кто сумеет в своей жизни добраться до этого Алов, он получит победу. Народ, который в конце доберется до идеалов, он получит победу. Все не доберутся, но достаточно одной души. Миши их, пусть он добирается. Доберется и хорошо. Поэтому другому сражению надо много бойцов. И на количестве все стоит. Дело стоит на силе. Мы видим, так сказать, преимущество Торы перед остальным. Вот давайте, значит, теперь складываться. Мы берем это число 611 с негативом. Поскольку мы получили как 131 Самуэль и 48, и прибавим вот это число 707, которое говорит о этих высоченных городах, которые вооружены вот этой силой. Что получится в результате? 707 плюс 611. А? Нет, не 17. 1318. Что это за число? Ну, 1000 мы берем в сторону, оно у нас нам говорит о завершение процесса. Мы имеем войну как бы конечную. Или не только конечную, но и все, что ведет к концу. Потому что конец он не бывает без того, что к нему ведет. Вневременная война, скажем вот так. Идет из поколения в поколение в поколение, а в конце она обретет настоящую силу. И все. Не будет этой силы. Оно и будет. Так вот. Значит, 1318. Тысяча в сторону, а остается 318. Что это за число? Это число, с которым Авраам Авину вышел на войну с четырьмя царями. Он взял 318 людей. Дело не в количестве, он обладал этой силой войны с этими царями. И, как объясняет Аризаль, это война конца времен. Это число, которое сражается. Это то самое оружие. 318. Так. Вот у нас и получилось, что с одной стороны 707 плюс 611 – это сила этих городов. И что в противовесе? Это секретное оружие. Номер этого оружия, никому не говорите, 318. А вначале у нас стоит пасук Шма Исраэл. По-видимому, как-то этот пасук связан с этим числом. Но мы сейчас будем считать и смотреть. Давайте, значит, читать. Этот пасук у нас имеет, за ним стоит число 332. Дали первые буквы, получили 332. Сейчас мы дадим вот это оружие 318. 332 плюс 318, сколько получается? 650, да? Это имя Всевышнего. Алев Далет Нун Юд. 65 гематрия. У нас 650 получается. Это имя действительно конца времен. Ну, оно всегда существует, но вот когда это имя соединится с Юд Кей Вав Кей, это уже Гиула, это все, конец для Ситрах. Вот у нас здесь возникает это имя. Когда мы Шма Исраэль присоединяем к этому оружию, 318. Мы как бы те идеи, которые у нас существуют, сейчас увидим в числах. Они все, весь фумаж, все творение написано уровень чисел тоже. Мы должны подчеркнуть какую-то дополнительную информацию, которую из общих идей мы не знаем. Вот давайте продолжать наше вычисление. Значит, вот мы получили это имя. Пасук Шма Исраэль связан с этим именем, 65. Что это за имя? Алов, а потом Далат Нуньют. Алов — это тот алов, по которому мы толковали. Это суть этого секретного оружия, Нуньют. То, чего нет у ситрах. Какие буквы остались? Далат Нуньют. Это буква слова Дин. Кто может победить ситрах? У них Эсет, а Дин. Почему? Потому что Дин создал эту силу. Жесткий Дин, уменьшение света, породило ситрах. Но когда эта же самая сила Дин, она не жесткая, а вот в руках высоких, подключена к корню, тогда это конец для этой ситрахи. Вот мы здесь видим алов, это вот эта высокая сила, имеет скрытая ситраха, Дин. Это число 650-55. Вот здесь этот пасук Шма Исраэль, он связан с этим вот именем. Он действительно, мы видим, участвует в этом сражении, поражении ситрахи. Написано в Хумаш, Шма Исраэль, вы идете на войну. Дальше. Раз мы говорим про этот пасук, он говорит Ашем Эхот. Это ключевое, то, к чему приходит этот пасук, Эхот. Давайте сложим эти числа. Эхот — это 13 и 332, сложим за всем пасук. Сколько получается вместе? 332 и 13. 345 — это гематрия имени Моше. Как это понимать? Давайте оценим это. Мы получили числа, но мы должны теперь это взвесить, что это означает. Отражение против сетрах, концепция Ашем Эхот. Здесь как-то возникает Моше. Как? Его душа была специальной. Она отличалась от всех остальных душ, какими высокими они ни были. Она была сделана в специальном месте. Это место, оно подключено вот к этому восьмому уровню напрямую. Это пнемиют всего творения. Поэтому Мидраш говорит, что вот одна женщина родила за один раз 600 тысяч. Женщина Йохевет. Мама Моше Рабейн. Как она родила? Ну, вот имеется в виду, что он центр всего народа. Центр, он имеет специальное такое возвышение от всеми остальными точками. Его душа в таком специальном месте соединена была, где вот там есть эта буква Алов, которая идет с этого восьмого уровня. Поэтому мы получили эту гематрию. С этим пасук мы выясняли, стоит тут буква Алов, это его сила, цельность ситрахры. Вот мы получили нашаму, душу, 345 Моше, который именно этим свойством порождения был наделен. Поэтому, когда мы этот пасук Шма Исраэль, как оружие против ситрахры, связан с таничным словом Эхот, мы получаем эту гематрию. Это как раз тот самый человек, как человек, та самая душа, которая принесла Тору с неба на Синае. Он имел доступ вот больше, чем любой другой к этой букве Алов, которая была вот на Синае спущена до Тору. Поэтому здесь и получили эту гематрию. Так, другое вычисление. Мы теперь... До сих пор мы работали числом 332 с этим пасук, а теперь перейдем на оружие, на 318. Это оружие в руках, в чьих руках? Было в руках Авраама, вел ту войну. Но эта война, она пропасть войны в конце времен. Значит, это будет в руках Мешиаха, эта война, это оружие. Как это видно в числах? Мешиах, он имеет разные гематрии, одно из них это слово Гоэл. Гоэл — это избавитель. И вот так его используют, когда придет этот Гоэл. Гематрия слова Гоэл 40. Мы сложим вот это оружие, 318 и 40. И сколько мы получим? 58 гематрия Мешиах. Видим, явно сказано, что это оружие будет у него в руке. Числа про это говорят. Всевышний даст ему это оружие. Дальше. Возвращаемся к числу 332, которое сейчас мы свяжем с концом времен. Что это вот Ма, Исраэл и так далее. Это будет пасук, вот в конце времен он будет работать. Действительно будет в руке у Мешиаха. Как это видно? Это видно из книги Даниэля. Значит, Даниэль пишет следующее. Кстати, 9-й перек, 9-я сила Геулы, и 25-й пасук. Это количество букв в Шма Исраэль, Ашем Кей, Ашем Эхот. Букв 25. Здесь мы имеем 9-й пасук и 25-й. Здесь мы имеем 9-й перек и 25-й пасук. Что здесь сказано? Ангел, который был послан Даниилу, говорит ему следующее. «Но знай и пойми, что с того времени, как выйдет повеление об восстановлении и строительстве Иерушалайма до помазанника, до Мешиях, пройдет 7 семилетий. Ну, не надо считать, так сказать, на числа, которые в арифметике, тут не в этом дело совсем. А после 62 семилетий вновь будут отстроены улицы, рвы и так далее. Здесь возникает число 62. И Даниэль здесь, Даниэлю было указание здесь на два этапа. Два этапа Гиулы. Первый, и потом второй, после этого, заключительный уже, и вот там возникает число 62. Вот давайте сложим. 332, это пасук, шма. И 6, извиняюсь, не так. Значит, как вот этот пасук, 332, связан с этим числом 62, который говорит о последнем этапе сражения. Последний этап сражения – это уничтожение полнейшее Ситрахра. Как этот пасук связан с этим? Такое число разделяет 332, этот пасук, и Ра, 270. 332 и 270. 62. Смотрите, 270 плюс 62. Это будет 332. Вот мы видим, это сражение, действительно, оно включает в себя два числа. 62, окончание, последний этап прихода Мешиаха. И вот этот пасук, он будет работать в конце. Так. Теперь будем дальше читать, что написано в Хумаш. После этого пасук, который говорит про Шма Исраэль, вот вы идете сражаться, давайте читать. Так снова этот пасук. «Слушай, Исраэль, ты переходишь ныне через Иордейн, чтобы пойти овладеть народами более многочисленными и сильными, чем ты. Городами большими, это мы уже разобрали, в чем их величина, и с укреплениями в небе. Дальше продолжение. Народом великим, высокорослым, сынами великанов, которых ты знал и о которых ты слышал, кто устоит против сыновей великанов? Знай же ныне, что Господь Бог твой, Он идет перед тобою, как огонь пожирающий. Он истребит их, и Он низложит их перед тобою, и ты изгонишь их и уничтожишь их скоро. Как говорил тебе Господь». Давайте вникнем в этот пасук еще раз. «Знай же ныне, что Господь Бог твой, Он идет перед тобою, как огонь пожирающий». Огонь пожирающий, мы его видели в последние недели. Он пожирал не врагов наших, а нас. Я не утверждаю, что пасук, который мы сейчас изучаем, говорит про то событие, с которым мы столкнулись. Да, может, нет. Мы изучаем Хумаш. Но что мы видели на прошлой неделе, на это, вот, который в последние дни, это огонь, который пожирал Эрес Исраэль. Ущерб был большой. Люди считают. И тут дело не только шекели. Мы можем считать шекели. А те, которые дома погорели, они не лежатся. Много деревьев погорело. Вот люди есть, добровольцы, охотники, которые хотят расчищать эти пепелища и засаживать новые саженцы. Это все очень хорошо. Помощь идет от государства этим людям. Все бросились помогать. Но есть еще одна вещь. Кто еще пострадал? Про это не говорят. Эрец Исраэль – это специальная земля. Она связана с Коэхаим. Он медит чувствуется. Он видит, что здесь даже камни живые. В других землях камни красивые, а здесь они живые. Эрец Исраэль – это живая земля. И вот их как человека провести через огонь, и будут ожоги на теле. Как земля получила эти раны, обгоревшие. Ей больно. Это очень болезненно. Правда, ни при чем. Сжигатели, и они. Они что, имеют какую-то власть над Эрец Исраэль? Они никакой власти над ней не имеют. Это живая земля, невидимая взору. О нее мы говорим сейчас. То, что мы видим. Разрушенные там дома. То, что внутри. Туда Ситрахра пробралась. И тут арабы ни при чем абсолютно. Поскольку она, эта поганая сила, туда прорвалась, вот поэтому здесь снаружи и началось это все. А кто дал ход ей туда? Может, китайцы? Может, русские? Путин, может быть? Они не знали и не ведали про эту землю. Кому она была дана? нам в руки. Вот что мы своими руками сделали. Мы открыли ей вход туда. Через кого? Через себя. Дали землю. Что мы сделали? Мы пустили в нее огонь, мы ее подожгли. Ужас! Ничего нельзя было сделать. Что можно сделать против спичечного коробка? Против ветра. Попробуй создать самолеты-невидимки. Или компьютеры, которые справятся со спичечным коробком, или с ветром, которые руководят дождями. Нет таких. Нельзя. Сколько дней дует этот ветер? Тот, кто мог восстановить, давно бы остановил. А он не захотел. У меня такое подозрение, что он его и нагнал. Был этот пожар. Очень больно. Она бедная пострадала. Дальше читаем. А дальше вот здесь сказано. Ты изгонишь их. Да, это кто будет сражаться? Всевышний. Он истребит их. И он низложит их перед тобою. И ты изгонишь их и уничтожишь их скоро. Поговорит тебе Господь. Ну, будем надеяться, что мы дождемся, когда вот этот огонь, который бушевал здесь, перейдет на тех, где сказано, так слышится, что те, которые на этой земле. А кто на этой земле? Вот тогда эти семь народов, мы про то говорим. Я полагаю, здесь описывается война и общая тоже. И что сказано? Что в конце времен будет война новая, последняя, на Гог. Народы окружат Иерусалим. Будет сражение. Ну, не надо ждать интервенции в Израиль. Это не будет. Это не будет, не беспокоимся. Про это не беспокоимся. Там Трампа выбрали, ничего не будет. А что тогда имеется в виду? Не надо ждать войны, она же, по-видимому, идет. Что, они нас не окружили? На духовном уровне есть земля Эрес-Исраэл, там, где поселились. И проникновение Ситрахры на эту землю. Что, она не проникла сюда? Ну, проникла. Не надо брать только географически, а в том духовном пространстве. Это может быть Москва, которая ведет интервенцию на Иерусалим. В том духовном пространстве. Они окружили нас, я не знаю, какой народ нас вообще любил когда-то, по всей истории. И мы селились, оттуда нас и выгоняли. Из России нас, слава Богу, выгнали сюда. Из Франции гонят, из других стран гонят. Это вот война Гог. И, значит, вот сказано, что в конце, так сказать, эта война кончится, последняя война. Там, когда посол говорит о том, что ты изгонишь, уничтожишь, он истребит, он изложит, это про ту самую войну тоже. Читаем дальше. Хотим узнать, что происходит, но не из газет, не из литературы какой-то, не от политиков, а из Хумаш. «Не говори в сердце твоем, когда отбросит их Господь, Бог твой, от лица твоего так». Значит, как не надо говорить? Нас учат, как не надо говорить. Слушаем. «За праведность мою привел меня Господь овладеть этой землею». Так не надо говорить. Надо искать спасение в своей праведности. Это ложь. Ну, Хамаш говорит, так не надо говорить, потому что ложь. Ой, большие, какие мы большие, насколько мы лучше китайцев. Читаем снова. «Не за праведность мою привел меня Господь овладеть этой землей». Дальше. «Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землею их, но за нечестие народов этих Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего, и дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим, Аврааму, Ицхаку и Якову». Вот сила. Как далеки мы от этой силы сейчас? Как далеко ушли? Дальше. Знаешь же, Маш просто повторяет одно и то же уже третий раз, что мы лучше поняли. Кто сомневается, как кто сам все еще думает, какие мы высокие, так? Значит, надо читать дальше. «Знай же, что не за праведность твою, опять, Господь Бог твой дает тебе эту хорошую землю для владения, ибо народ жестоковыйный ты». Знаете, это не религиозная литература. Там все очень сладко и прекрасно. Есть недостаточки какие-то, безусловно. Но здесь написано «народ жестоковыйный ты». помни, не забудь, как сердил ты Господа Бога твоего в пустыне, того дня, как вышел ты из земли египетской, до прихода вашего на это место, противились вы Господу». Дальше идет перечисление, что было у Синая и так далее. Хумаш перечисляет. Ну и он оканчивается там, что было в пустыне. А рекорд продолжается, сколько было же веков после этого. То еще можно туда записать, про это же стыковынность. Много. Рекорд большой, это целый атомный, ну, потому черная книга на наш народ. Все запоминается. Вот здесь, откуда я знаю, что это, а вот все перечисляется. Ничего не забыл, все перечислил. То, что сделали в бумаге, то, что сделали, там вверху написано. Это книга против нас. А как же? А что же будет? Всевышний милостив. Он нас пожалеет. А для чего он писал все это? Не он писал, мы писали. В веках, веках, веках писали. В эту книгу, которая против нас. И он помещал это в книгу, то, что мы здесь писали на земле. Он простит это все. Милостив. Он милостив. А зачем писал? Чтобы забыть? И что же будет? В какую сторону оно все пойдет? Эта книга уже от сатаны написана. Есть другая книга, были века, делались хорошие вещи тоже. Есть светлая книга, которая тоже нами написана. Но то сказано в Хумаш, мы только что читали, три раза сказано. Не за праведность твою я изгоню эти народы. Не за праведность. Есть эта светлая книга, написанная нами, но она не поможет, чтобы изгнать тех народ, те народы. Это фактор, это тоже сила, безусловно, ее недостаточно. Откуда я это знаю? Не от себя придумал, я читал три раза про это в Хумаше. На одной странице три раза написано, не за праведность твою. Это что остается? Это что? Как это будет? Есть еще третья книга. Имя двух, о которых мы уже говорили, есть еще третья. Третья книга. Написана кровью, которая смешана с слезами. Крови и слезы. Века, в которых мы шли из поколения в поколение. Душа была в одном рождении, потом приходила в другое тело. Снова гонение. Эти народы топтали нас, душили, сжигали, попирали, плевали. Вот так была написана эта третья книга. Земля сгоревшая, обгоревшая, не сгоревшая, получившая ожоги, это тоже страница в этой книге. Вот эта книга, ее мы сможем использовать, по-видимому, для того, чтобы скинуть это черное царство. Она будет противовесом вот той темной книге, которую мы сами написали. Книга написана страданием, кровью и слезами. На это надежда и на милость Творца. Должны молиться и просить прощения, безусловно. Само по себе оно не поможет. Вот та книга, которая написана, Эйция, она определенно сыграет роль. Как раб превращается в тойф. Тяжелый пример. Вот из сидящих и слушающих, я не знаю, как было раньше в прошлых рождениях, очень возможно, были люди, которые вот прошли через этот огонь. Даже были в камерах газовых. Плохо. В конце это превратится в силу, которая сможет помочь. Дальше у меня есть обращение к слушателям. Может, на сайте кто знает, где живет Мешиах. Они переслали вот ему эту лекцию. Он послушал и обратился туда наверх. Потому что его слово, оно более сильное, чем наше. Слон наверху слушает. К нему был слон. Он вступился за свой народ. Но, я полагаю, это фигура скрытая, никто не знает, где он поселился. Но, тем не менее, я настаиваю на этой просьбе. Только я прошу же не слушателя, а Всевышнего. Он-то знает, где тот живет. Пусть он донесет до него вот эту идею про этот пожар, который писан в Хумаш. Он может. Тогда вот эта душа, сердце Шейха, и на его дыхании выйдет этот пасук. Шма, Исраэл, Адойной, Элхейну, Адойной Ход. Слова того человека, души Всевышнего. И он сделает то, что он хочет сделать, что в его плане стоит, и не будет откладываться. Ну, на сегодня мы пока остановимся. Пожалуйста, есть вопросы.
Маша, они приведены.
Говорим. 9-й перек, 1-й посук. И 20-й пасук, 20-й пырк, 3-й пасук. Нет, нет, это вот «Слушай, Израиль» про войну. Про это. А «Барух Шем» этого нет в Хумаш. Нет. Это потом, нет, это на следующем занятии будем про это говорить. Ценять все слова с Хумаш. Еще вопросы? Нет, это разное. А, это вы имеете в виду? Это должен вспомнить. Кадиш, я так сразу не помню. Я посмотрю Кадиш потом, скажу. Еще, пожалуйста, вопрос. Ну хорошо, до следующего раза. Всего хорошего.